Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом году в издательстве «Самопал Букс» вышел первый альбом художника Пасмура Рачуйко «Ты мне нравишься». Также называлась и выставка, которая прошла осенью прошлого года в московском Гоголь-центре. Пасмур Рачуйко родился в 1986 году в Ростове-на-Дону, учился в Петербурге, теперь живет в Тбилиси. Его работы населены персонажами тревожного российского мира, ОМОНовцами и гопниками, недобрыми овчарками и ангелами из панельных трущоб, котиками и мертвецами. Пасмур Рачуйко увлечен не только живописью, но и перформативным проектом «Дикий корм», поиском дикорастущей пищи, за которую не нужно платить. Гость программы «Культурный дневник» Пасмур Рачуйко говорит, что эти два его занятия объединены терапевтическим стремлением исцелить рану, но не готов назвать имя злодея, который ее нанес.
Я не буду спрашивать, кто ваш любимый художник, но помните ли вы первую картину, которая на вас произвела впечатление?
Я нарисовал свою первую картину, которая заложила основу всей той серии, в которую сейчас входят все мои живописные работы. Я в то время был очень увлечен художниками Возрождения. Фра Анджелико я очень любил, Делла Франческо, Мессина, и активно ходил в музей, смотрел. И вот, видимо, когда какая-то критическая масса была накоплена, я просто насмотрелся, и внезапно почувствовал силы, что сейчас я сяду и нарисую. И так и произошло, на самом деле.
Я читал, что вы по образованию лингвист.
Да, мне просто неудобно в этом сегодня признаваться, потому что прошло уже много времени. Я в совершенстве не овладел в итоге ни одним языком, потому что поиск продолжался себя достаточно долго. Когда мне было 17 лет, я первый раз стал работать около профессии, потому что я работал на круизных судах Москва-Петербург с французскими туристами. Я тогда учил французский. И еще тогда на ранних курсах я понял, что я не буду работать по специальности. Я был очень на многих работах работал. И дальше тоже поиск продолжался. Собственно, художник я дольше, этим я занимаюсь дольше, чем любой другой среди.
А когда вот эти первые картины, вдохновленные работами Возрождения, появились?
Это был самый конец 2012 года. Своей моей первой работы, ее даже нет на моем персональном сайте. Вот она такая прямо супер-дилетантская, супер-наивная. Ну, как бы в ней я сразу увидел потенциал, что я должен дальше это делать.
Я видел на сайте «Владей», где работы ваши продаются, там вас охарактеризовали как наивного сюрреалиста. В журнале «Шо», где была статья, тоже он пишет про сюрреализм. Мне кажется, это очень неточное определение. Я никакого сюрреализма в ваших работах не вижу и влияния сюрреализма не вижу. Мне кажется, что это скорее концептуализм, соцарт, продолжение того, что делали московские концептуалисты в 80-е годы. Оттуда это идет.
Да, возможно. На самом деле эта фраза – это из текста к моей первой персональной выставке в Москве. Ее написала искусствовед Катя Зверева. Это она так меня характеризовала. В то время у меня не было, да и сейчас особо нету, какой-то теоретической базы, чтобы включить себя в какую-то определенную школу или как себя охарактеризовать. Но я просто очень любил этот текст. И каждый раз, когда мне нужно говорить о своей живописи, что мне очень тяжело дается, и я в этом вижу мало смысла, я очень часто обращаюсь к тому первому тексту. Так с него и пошло, что Пасмур Рачуйко — это наивный несюрреализм.
То есть вас это более-менее устраивает определение?
Похоже, что мне все равно.
Почему вы считаете, что говорить о ваших работах мало смысла? Многие художники
обожают
говорить о своих работах и объяснять.
Да, и это классно, это, наверное, очень классный навык. Просто у меня всегда было такое... Во-первых, сама живопись, она возникла как некоторая внутренняя потребность. И она была всегда вне текста, то есть всегда первичней был сама работа, сам образ. весь текст, который я пытался воспроизводить далее, он всегда был слишком вторичен по отношению к моей живописи. И, в принципе, для меня фигуративная живопись — это то медиа, которое обладает абсолютной автономией репрезентации. Именно поэтому мне очень часто кажется, что когда я начинаю пояснять что-то, что это слишком вторично по отношению к самим работам. Иногда, порой даже дискредитируют.
Все-таки спрошу вас еще немножко о работах. Вот вы говорите, что они все принадлежат к одному циклу. И в этом цикле повторяются герои. В разных сочетаниях являются. Милиционер, который правильно вот в журнале Шоконанов написал, что, конечно, напоминает немножко милиционера из стихотворений Пригова. Это черная вдова в хиджабе. Это кот коронованный, это овчарка, это святой дух, это живой мертвец. И они взаимодействуют друг с другом. Расскажите, пожалуйста, о вот этом комплексе, об этом круге ваших героев. В каких они отношениях находятся между собой?
Об этом очень сложно говорить, потому что изначально я работал какими-то своими триггерами, и они связаны были, в принципе, с локальной повестки, да, российской. Ты начинаешь работать с какими-то определенными образами, ты начинаешь расширять свою авторскую мифологию. В какой-то момент ты перестаешь контролировать этот процесс, потому что все это разворачивается как некоторый эпос. То есть в определенный момент они начинают жить своей жизнью, и мне очень сложно какие-то установить связи. Но что касается полицейского, во-первых, мне кажется, что это, в принципе, да, символ современной России, и не только современной. И в том числе это связано с личной историей, потому что в то время это был мой триггер. Там, не знаю, там женщина в хиджабе. На самом деле у нее, мне кажется, в моей жизни, точно так же, как и у полицейского, очень много разных коннотаций. Я вообще, в принципе, очень люблю хиджаб. Я с Северного Кавказа. Я рос в 90-е годы. Мне кажется, что все, что происходило вокруг чеченского конфликта, оно очень сильно повлияло на меня в последующем. И плюс у меня еще на самом деле, вот я не помню, это 91-го года был. Я когда был маленький, я первый раз, когда у меня какая-то была ломка ценностей, я посмотрел фильм, будучи в младших классах, фильм Хусейна Эркенова «Холод». Фильм про депортацию карачаевцев. Он, мне кажется, оказал какое-то очень сильное тоже влияние на меня. Сейчас, когда ты начинаешь анализировать свою живопись, ты понимаешь, что она произошла как некоторый терапевтический акт, потому что там куча разных триггеров, с которыми ты работаешь. И мне поначалу было очень тяжело это признать в силу того, что я уже начал себя идентифицировать как художник, и мне всегда казалось, что терапевтичность твоей художественной практики, она как-то нивелирует профессионализм. Но в конечном итоге, мне кажется, что еще более профессиональнее оставаться честным с самим собой и с публикой. Поэтому я стал рассказывать о терапевтичности не только моей живописной практики, но и перформативной, которая связана с этим формам.
Поэтому вы наделяете вот этого милиционера, полицейского своими чертами, делаете фактически автопортрет.
Да, тем более вот у моего поколения, которое выросло в 90-е годы, мы же видели вот совсем неприятную картинку, и все время есть диссонанс некоторый, потому что и сейчас ты смотришь, ты все время находишь, потому что несмотря на то, что я уехал из России, я как бы Россия никуда не уехала из меня, и я нахожусь в цифровом пространстве, в русском, и все время существует диссонанс, ты не можешь понять, почему те или иные вещи происходят, и пытаешься все время себя как-то сшить с этой российской реальностью, понять вообще, кто ты по отношению к ней, где она в тебе, где ты в ней. Поэтому мне в этот момент, да, был важен мой образ, и в этом ключе, решая свои проблемы, я был центром своей вот этой вот вселенной. Поэтому часто автопортреты.
Ну, Можно сказать, что это такой конструктор, из которого вы постоянно собираете, разбираете и заново собираете Россию, где есть вот этот вечный милиционер, где есть этот святой дух, где есть женщины в хиджабе, где есть вот этот котик.
Да, наверное, так можно сказать. Но просто в чем, например, терапевтичность, да, моей художественной практики? То, что ты, например, опять же, живешь вот в этой вот локальной российской повестке, у тебя, как у человека, могут возникать разные по этому поводу мысли, разные эмоции. Это может быть в том числе и тревога, и страх. Но суть в том, что когда ты уходишь в поле живописи, и когда ты пытаешься эстетически переосмыслить происходящее, современное искусство, оно находится вне морали. Поэтому ты работаешь с этими образами, ты как бы влюбляешься в них, потому что ты просто пытаешься эстетически переработать их. Там больше нету морали, там нету злодеев и жертв, там вот этих вот всех категорий нет, и это получается такое спасительное пространство, в котором ты можешь пребывать и видеть красоту во всем, что происходит.
Вот вы упомянули страх. Многие думают, что некоторые ваши работы вдохновлены популярным клипом группы «Шорт Парис» «Страшно». Это случайное совпадение или действительно этот клип на вас как-то повлиял?
Это абсолютно случайное совпадение, потому что все эти образы уже давно присутствовали в моей живописи. И когда вышел клип, мне прислали просто вот все, кому не лень. Все начали мне слать этот клип. Он мне как бы понравился. Хороший клип, отличное. Музло тоже отличное. Но клип никаким образом на меня не повлиял, потому что моя авторская мифология к этому времени уже такая была достаточно сформированная.
По-разному интерпретируют ваши работы. Алексей Навальный вообще абсолютно ничего не понял и сказал, что вы нарисовали икону Росгвардии.
Это на самом деле не пошло не от Навального, потому что Навальному стоило бы, наверное, проверить информацию, но просто оно почему-то еще за год до Навального эта картина разошлась по сети как икона Росгвардии. Вот, это очень странная какая-то фигня, потому что там на шевронах написано «полиция», и потом даже вышли какие-то заметки, которые я хайпую на строительстве храма Росгвардии, который я узнал только из этих заметок.
Вы сказали, что вы не живете в России. Я думаю, это не секрет, что вы живете в Грузии. Это политическая эмиграция, это временный отъезд. В каком вы, так сказать, находитесь статусе по отношению к Грузии?
Это не политическая эмиграция. Я просто искал место, где жить, потому что я до этого жил в Геленджике на протяжении почти 2 лет. И это была отличная жизнь. Мне очень нравилось в Геленджике, но просто там не было никакой социальной жизни, чем я сначала очень наслаждался. Просто пришел какой-то определенный момент, и я понял, что я живу жизнью пенсионера. Какой бы она прекрасной ни была, это не жизнь как бы молодого парня. И я подумал, куда мне ехать. Я очень люблю Кавказ, всегда любил. И на Кавказе, пожалуй, Грузия – это самое свободное место. Поэтому я решил уехать в Тбилиси жить. Да, у меня нету легального статуса никакого, я не вижу смысла пока что его получать. Я не знаю, вернусь ли я в Россию, мне очень сложно предсказать вообще будущее на ближайшие, даже на год. Но на самом деле, чем дольше я живу в Грузии, тем почему-то мне страшнее возвращаться в Россию, потому что, ну, сейчас особенно там с последней, да, повесткой, там прошло дело 7-й студии, прошло принятие поправок, идет дело Цветкова, да, художник из Комсомольска на Амуре. Когда ты просто в России, когда ты находишься в этом во всем, ты более спокойнее воспринимаешь все происходящее. А когда ты как бы наблюдаешь из другой стороны, я следил за тем же делом Цветкова, я понимаю, сколько возможностей есть, не знаю, меня к чему-то привлечь. У меня тоже были истории, связанные с органами. И неспокойно просто. А в Грузии пока что спокойно.
У вас были истории, связанные с органом из-за ваших работ, из-за живописи?
Да. Я могу только про один небольшой случай рассказывать, который случился в музее стрит-арта. Просто потому, что мне директор музея стрит-арта Татьяна Тимчук сказала, что про это можно рассказывать. Потому что у них в музее стрит-арта я 2 раза в 2 сезонах участвовал. У них обычно очень большое пространство, очень хорошие они делают выставки. На территории музея стрит-арта происходит много других мероприятий, и у них очень много людей приходят. И поэтому перед открытием сезона к ним обычно приходит МВД-куратор, который проверяет выставки на наличие каких-то материалов экстремистских или что-то такое. Это был позапрошлый сезон. Единственный художник, которого они попросили снять работы, запретить показу, это были мои 5 работ. Я участвовал в этой выставке всего с 5 работами, но они полностью попросили снять.
И администрация согласилась.
Он пришел за день до открытия. Они действительно не сняли мои работы, но Таня очень отважная девушка, и она вернула работы после открытия, сразу вернула работу.
Я подозреваю, что ему не понравились женщины в хиджабе.
Да, и еще были, да, истории, связанные с женщинами в хиджабах. Я не очень понял.
Замечательные травы. И у вас есть совершенно другое хобби. Я даже не знаю, как это назвать. Поиск альтернативных путей питания.
Да, практика связана с этим. Я называю это перформативной практикой. Она возникла, когда я жил в Петербурге, в такие тяжелые времена, когда 2015, когда после истории, связанной с Крымом, Евросоюз ввел санкции против властей российских, и российские власти ответили антисанкциями, когда они запретили своим гражданам кушать продукты из Евросоюза. При этом произошел финансовый кризис, когда рубль вдвое упал по отношению к евро. Это были такие тоже очень тревожные времена, потому что вместе с резким увеличением цен исчез целый ряд продуктов. Это был как ответ на такую нестабильную экономическую и политическую ситуацию. Я вышел в лес, стал искать, что там есть съедобное. Впоследствии я стал заниматься этой как перформативной практикой, потому что сама эта ситуация, политическая и экономическая, она дала возможность переосмыслить пищу как политический ресурс. Потому что российская история в этом плане, она дает достаточно богатый материал, потому что мы помним голод 20-х годов, 30-х, главной причиной которых был политический фактор. Интересно то, что когда ты выходишь из институциональных структур, да, у тебя появляется возможность создавать собственные нарративы. Нарративы о пище, о ее съедобности, об институте производства и вообще в целом о наших взаимоотношениях с пищей и так далее. В этом, мне кажется, ее самый главный потенциал. Но я ее в том числе характеризую как реляционную практику, потому что для меня самое важное в рамках практики, я делаю вот эти вот званые ужины, какие-то дегустации, и мы в рамках вот этих вот мероприятий обсуждаем разные смыслы. И это позволяет обрастать практики все более широким концептуальным полем, обретать разные смыслы и так далее.
Что вы «Едите, и что вы готовите? Шишки, травы, трупы животных, найденные в лесу. Из чего состоит ваше меню?»
Я более сфокусирован на городской флоре и фауне. Ну, в большей части на флоре. Потому что со временем я понял, что на самом деле городская флора, она более съедобная, чем та, которая в дикой природе. Потому что у меня изначально было такое, что ты видишь в городе очень много всего съедобного, съедобных растений, и ты думаешь, сейчас пойду я, не знаю, куда-нибудь в пригороде, в лесок, и пособираю там эти же травы. И ты выходишь в лесок и понимаешь, что в леске ничего нет. Дело в том, что я же начал заниматься ей, когда я жил в Петербурге. В Петербурге я ел сныть, я ел крапиву, я мариновал лопухи, я делал эскарго из улиток местных. Я медуницу ел, и елки, молодые отростки сосны, молодые отростки ели. Потом в Ростове, я переселился в Ростов, ел дальше там суревку, залез, цветы, мне очень нравятся, это белые акации. Они очень классные, как начинка для пирогов.
При том, я в детстве ел эту акацию, всегда мы ребятами срывали на даче.
Да, мы тоже ели ее в детстве, и вот круто то, что из нее можно делать как начинку для сладких пирогов, так и для несладких. И при этом из нее еще джем хороший получается. Сейчас вот я полгода живу, то есть я когда приехал, тут уже закончился вегетативный сезон. Я, конечно, очень ждал весну, когда я смогу изучить местную флору. И как раз это совпало с карантином. Ну, нам можно было покидать дома спокойно. И тут много очень тоже того, что я ел на юге России, плюс какие-то тоже новые растения. Вот. Но мне нравится, что здесь очень много рукколы дикой, просто один из самых распространенных сорняков. Мне очень нравится портулак. Его едят в некоторых кавказских кухнях. Вкусное соленье получается из него. Он растет абсолютно везде, на дорогах. Лебеда. Иногда кое-где можно видеть колючка, лиана, из которой на самом деле традиционно делают здесь пхали. Вот, и мы как раз проводили мероприятие недавно. Собирались тоже обсудить проблемы выживания, обсудить практику корм и покушать кое-что из того, что здесь растет. Это было 5 июля. Получился отличный вечер, как часть тбилисской онлайн-биеннале. Я характеризую это тоже как художественную практику. Это тоже было для меня важным открытием, что можно еще и в таком ключе тоже заниматься искусством, потому что когда у меня изначально возникла живописная практика, в рамках живописной практики у тебя происходит очень мало коммуникации и какого-то взаимодействия, особенно когда ты занимаешься фигуративной живописью и не очень любишь об этом говорить. И когда возник «Дикий корм», мне казалось это очень круто, потому что таким образом все мои внутренние потребности удовлетворяются в сфере современного искусства, потому что в рамках этой практики эта практика подразумевает широкий круг взаимодействий. И взаимодействие с локацией, и взаимодействие с людьми по-разному. И возможность производить, в том числе, тет.
Но вы полностью отказались от консюмеризма? Или все-таки это просто небольшое добавление к обычному рациону обывателя, который ходит в супермаркет?
Не, я вообще ни от чего не отказывался, потому что «Дикий корм» является прежде всего одной из артистических практик. Я ем доширак, я кушаю вареную колбаску, я ем абсолютно все, и мне кажется, что человека сделал человеком именно всеедение и бесконечное любопытство.
Наверное, между ними нет так вот какой-то такой перемычки между диким кормом и живописью.
Я думаю, что главная перемычка – это то, что обе эти практики, они для меня терапевтичны. На самом деле я разговаривал с некоторыми кураторами, которые каким-то образом рассказывали мне, что они видят единство дикого корма и живописи. Но мне тоже очень сложно это анализировать. просто потому что мне не хватает теоретической базы.
Ну вот вы говорите о терапии и об изживании какой-то травмы. Это травма Россия, российская жизнь или она какая-то другая?
Все время есть соблазн так ее назвать. Но мне не очень хочется в такие крайности впадать, потому что я мыслю себя как российский продукт на все 100%. И если говорить о России только как о травматичном опыте, то это только добавляет проблем самоидентификации, которые я, собственно, пытаюсь решить в своей живописи. Нет, я вряд ли могу охарактеризовать как-то эту травму, а при этом не хочу впадать в какие-то крайности. Потому что я Россию люблю, я на все 100% состою из России.
В таком случае, кто или что нанесло вам вот эту рану, которую вы пытаетесь вылечить?
Российский опыт, он, конечно же, травматичен отчасти.
Любой опыт травматичен. Я думаю, что люди, которые жили при Шеварднадзе в Грузии в 90-е годы, когда не было света,
да,
и была война, вам скажут, что их опыт еще страшнее, чем то, что пережили вы.
Да, это правда. Это всегда все равно связано локальной повесткой и с ощущением, что ты чужд этой реальности. Но на самом деле ты абсолютно не чужд. Помните, там были видео какие-то, где после аннексии Крыма там у них был какой-то митинг, праздник, и там поп в рясе кричал с бутылкой рюмки, типа там «За Сталина» или что-то такое. Ты видишь это, и ты в таком шоке от этого. Но ты понимаешь, что этот поп, он в тебе, он прямо вот в тебе внутри кричит «За Сталина». Все это на самом деле, несмотря на то, что это все кажется чуждым, не очень сложно увидеть, что это все происходит в том числе и у тебя внутри.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был художник Пасмур Рачуйко. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!